Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня этапированные в Читу Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отказались сотрудничать с начавшимся следствием по обвинению в отмывании денег ЮКОСа, а столичные судьи отказали Светлане Бахминой в отсрочке исполнения приговора. Ситуацию обсуждаем с правозащитником Львом Пономаревым, исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека». Добрый вечер,
Александр. Добрый вечер.
Какие нарушения прав осужденных вот вы усматриваете в сегодняшних следственных действиях против фигурантов дела ЮКОСа?
Надо вам сказать, что еще пока как бы ничего, так сказать, практически почти ничего не началось, но уже нарушения очевидны. Ну, например, Лебедев был доставлен в Читу без всякой мотивировки. Вообще непонятно, почему все эти следственные действия происходят в Чите. Вот есть постановление о том, что переместить арестанта Лебедева из Харпа в Читу без всякой мотивировки. Понимаете, это уже нарушение, так сказать, его прав. Или, например, вот когда ознакомили, было предъявлено постановление о выделении уголовного дела, датированное еще 2004 годом. Они сейчас проходят как подозреваемые пока еще, так сказать, так. Но эпизоды, которые вот были выделены, на самом деле уже проходили по предыдущему уголовному делу, и Лебедев был там оправдан, насколько я знаю. Почему они там появились вновь, почему они вновь, так сказать, по этому вопросу, все эти вопросы обсуждаются, тоже непонятно. Поэтому я думаю, что основания для отвода следственной бригады, на самом деле, у Лебедева, Ходорковского были, просто даже опираясь на то, что в судебном и в следствии, которое вел Каримов, были нарушены, так сказать, многочисленные были нарушения законодательства Российской Федерации, собственно, так же, как и в суде.
А мать малолетних детей Светлана Бахмина, такую ли она опасность для общества представляет, чтобы находиться под стражей?
Да, бесспорно, так сказать, конечно, вот, казалось бы, такая малость была освободить Бахмину, вот, отсрочить ее исполнение, пока, так сказать, у нее малолетние дети. Это, конечно, просто разительный пример вот такого репрессивного характера нашей судебной системы. И показывает, что вот машина репрессии, которая была запущена против сотрудников ЮКОСа, она, в общем, продолжает набирать обороты и демонстрирует, как говорится, все больше и больше свой репрессивный характер.
Бывший член Совета директоров концерна ЮКОС Евгений Сабуров солидарен с осужденными.
По моим сведениям, Ходорковский и Лебедев очень уверены в своей правоте. Дело Ходорковского поставило российский бизнес в довольно странное положение. Конечно же, идет очень интенсивный вывоз капитала. Конечно же, сворачиваются очень многие проекты. В сущности, весь рост экономики и рост благосостояния связан с ценами на нефть, а не с развитием производств. И это все, конечно, следствие дела Ходорковского. Что касается политической активности бизнеса, то сейчас она сводится к неким действиям по указаниям властей.
Вот видите, их преследуют за поддержку общественной организации. Вы усматриваете здесь?
Да, вот я должен сказать, в этом постановлении о выделении уголовного дела, так сказать, да, в конце было написано, что вот, значит, они обвиняются в том, что, значит, уходили от налогообложения, и концовка этого документа, что таким образом, значит, деньги легализовались через финансирование «Открытой России». Поэтому совершенно очевидно, что мы должны как бы думать о том, что вообще цель основная, так сказать, это наказать «Открытую Россию», я должен сказать, крупнейшую общественную организацию, которая была открыта, именно финансировалась российским бизнесом, которая занималась в том числе и правозащитной, и правосветительской деятельностью. И наоборот, мы вот в то время, когда Ходорковский и Лебедев были на свободе, то мы всегда, вот мы, правозащитники, приводили пример, что это единственный пока пример финансирование российскими предпринимателями правозащитной деятельности. И мы надеялись, что этот пример потом будет как бы тиражирован. И тогда, вот, ну, собственно, именно таким образом можно строить демократические как бы общество, когда собственный бизнес поддерживает демократические институты. Так вот, теперь оказалось, что это было преступлением, И совершенно очевидно, вот сейчас, например, ни одна из существующих правозащитных организаций, активно работающих, не финансируется российским бизнесом.
Да, сегодня Совет Федерации утвердил закон о запрете иностранцам финансировать некоммерческие организации с политическими целями.
Да, ну вот я должен сказать, что это очень такая формулировка, очень такая растянутая, да, потому что правозащитные организации, конечно, занимаются защитой граждан, бесспорно, вот моя организация, но некоторые вопросы, они носят политический характер, когда мы начинаем говорить, что в России нет вообще свободы слова, например, это уже политическое утверждение, а мы вынуждены это говорить.
Увязаются избирательные права.
Да, ну, там масса примеров я могу привести, так сказать. Пыточные условия содержания в тюрьмах, в колониях, так сказать, пыточные условия, это тоже политическое утверждение. Одно дело защищать конкретного заключенного, а другое дело делать вот такие выводы. Или строиться, например, мы утверждаем, правозащитники утверждают, что в России уже построено полицейское государство, и мы объясняем это, почему так говорим. Это у нас вполне мотивировано. Это, опять-таки, тоже политическое утверждение.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с правозащитником Львом Пономаревым обсуждаем сегодняшний отказ Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сотрудничать с начавшимся следствием по их обвинению в отмывании денег ЮКОСа и отказ столичного суда Светлане Бахминой в отсрочке исполнения приговора. Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза, не завидует гонителям Ходорковского.
Дивиденды Кремль получит, потому что Ходорковский с Лебедевым все больше и больше уже приобретает черты мучеников в глазах населения. И я думаю, что это будет иметь на самом деле абсолютно обратный эффект. Поэтому тот, кто продолжает эту кампанию, я бы рекомендовал не делать эти глупости, потому что объективно, помимо откручивания очередного витка крепких человеческих судеб и трагедий, связанных с судьбой тех людей, которые сегодня связаны с делом Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, отбывает наказание, в том числе и Светлана Бахмина. И здесь есть еще и другой контекст, он связан с тем, что мы стали свидетелями серьезных судебных процессов над теми людьми, которые судили Ходорковского, Лебедева и других фигурантов по этому делу. Для меня это абсолютно очевидно. Поэтому эти судорожные действия, к сожалению, имеют мало отношения к здравому смыслу.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Лев Пономарев. Обсуждаем сегодняшний отказ Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сотрудничать со следствием. Как вы считаете, может быть, приближение перспективы Страсбургского суда заставило прокуратуру зашевелиться?
Это трудный вопрос понять, их мотивация. Есть общая, как бы, с моей точки зрения, такая тенденция, это потому что легко запустить машину репрессии, остановить ее практически невозможно. Вот она крутится уже, набирает обороты, и значит, люди, которые там десятки, если не сотни следователей, ищут новые какие-то варианты для того, чтобы делать просто свою эту работу в рамках, для того, чтобы карьерный рост делать. Поэтому есть вот такая, например, чисто инерционный механизм здесь. С другой стороны, пришел новый генеральный прокурор Чайка, так сказать. Он тоже должен показать, что он бдит. Он бдит, как говорится, по главному уголовному делу. И он, как говорится, тоже, значит, имеет свой зуб на Ходорковского и Лебедева. Ну, вот я хотел... Вот, но, с другой стороны, по-моему, вот российские граждане, так сказать, ведь как бы не идиоты, они могут, например, сравнивать судьбу олигарха Романа Абрамовича с судьбой Ходорковского и Лебедева. И здесь вот такие параллели можно проводить. Оба, допустим, вот оба эти, значит, и те, и другие, вот Ходорковский и Абрамович, они получили несправедливую собственность в результате каких-то случайных процессов. Наверное, это правильно. Но часть, кстати, тех людей, кто несправедливо получили, они их потеряли, потому что были плохими менеджерами. Но вот эти люди оказались хорошими менеджерами. Вот они оба имеют там миллиардные состояния. Несправедливо, может быть. Но последим дальше за судьбой этих людей. Значит, Ходорковский создает крупнейший фонд, который поддерживает, вот понимая эту несправедливость, не понимая, я хорошо знаю, что Ходорковский это понимал, но он писал об этом, и особенно после того, как оказался в тюрьме, он стал создавать фонд «Открытой России», по которому он финансировал тысячи школ российских, сельских школ, подчеркиваю, оборудовал компьютерами. Он создает школу политических, так сказать, таких вот наук, когда он вот просто гражданских активистов обучает, дает начальную грамоту там, политологии. Он организовал такую журналистскую школу, опять-таки из регионов журналиста приглашает, такой университет журналистский. Все это бесспорно на благо России происходит. Он не купил, хорошо доказано, что ни одного, значит, за границей, ни одного, значит, какого-нибудь престижного такого дворца. Что делает Абрамович? Он выводит деньги из России и покупает Челси, да, значит, он покупает многочисленные яхты и дворцы. И где Ходорковский, а где Роман Абрамович? Возникает вопрос, а где здесь-то справедливость? Совершенно очевидно, что, значит, это все ангажировано так, и никаким, и трудно найти какие-то оправдания для действий власти. И я думаю, что правильно был сказал Стариков, что власти сейчас бесспорно проиграют во всем этом деле. Конечно, Ходорковский и Лебедев – это мученики. Значит, это люди, которые одни из первых из крупного бизнеса прозрели и стали помогать стране. А им это не дали, за это их наказали. А Ходорковский, а Абрамович – это просто кошелек власти, так сказать. И поэтому он живет, как говорится, и процветает.
Писатель Александр Параханов, главный редактор газеты «Завтра», объясняет случившееся политическими мотивами.
Ходорковский очень активно спонсировал политические партии, левые, правые. И очень досадно, что и те, и другие партии не воспользовались теми весьма немалыми деньгами, которые они получили от ЮКОСа. Если бы эти деньги пошли в политику, если бы эти деньги пошли в предвыборную борьбу, а на другие непонятные цели, я думаю, что сегодняшний думский расклад был бы другой. Поэтому мне кажется, что Ходорковский отчасти поплатился за свою щедрость и за бездарных политиков левых и правых, не сумевших реализовать и конвертировать его деньги в победу. Потому что за освобождение Ходорковского должна сражаться не пресса, станция «Свободы» или RTVI. За освобождение Ходорковского должны сражаться не правозащитники, а именно крупные бизнесмены, их товарищи по так называемой «Симой банкирщине». У них есть рычаги влияния на власть.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны. Погромче.
Алло.
Да-да.
Ой, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот такое впечатление, что вся прокуратура у нас, все правоохранительные органы работают по делу Ходорковского. У нас нету других преступлений, у нас нету... Убили вот Аню Полесковскую. Да сколько случилось за это время? А нет времени заниматься другими делами. Вот.
Так именно эти убийства тоже сегодня инкриминируют экс-владельцам ЮКОСа.
Да, вот, сделали такие абсолютных злодеев. Конечно, это абсолютно нелепо слышать, что... Я сегодня по радио слышал, «Свобода», что прокуратура предполагает, что Невзлин, значит, мог заказать... Ну, разве вообще достойно, так сказать, для прокуратуры делать такого рода заявление, что Невзлин мог заказать, предполагает. Прокуратура должна представлять факты, и только тогда выступать.
Надзирать за соблюдением правосудия.
Наблюдать за соблюдением. То есть, наоборот, я бы так сказал, что если было бы куда обратиться, надо было бы обратиться с возбуждением уголовного дела по клевете против прокуратуры. Но, к сожалению, прокуратура у нас, как бы, так сказать, вне такого уголовного преследования, потому что только она сама может себя преследовать.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот действительно такое впечатление складывается, что, я не знаю, завтра скажут, что, значит, Ходорковский – это агент японской разведки, и Мерзлин в том числе. Вот у меня реплика такая, позвольте, да?
Пожалуйста.
Значит, вот такое впечатление складывается, что российское телевидение вот все стерпит, вот как бы, понимаете? Вот за кого нас держат, вот граждан России, как говорится, ну и вот... И как бы такое впечатление, еще раз вот я скажу, складывается, что на свободе, значит, Лебедев, Ходорковский, они просто опасны вот правительству России, властям. Вот.
Ну вот наступает предвыборный год, и поэтому некоторые связывают как раз эти шаги Кремля со стремлением отсечь от денежных потоков оппозицию.
Ну, я понимаю, да, но, с другой стороны, казалось бы, они и так сидят. Просто вы имеете в виду, наверное, чтобы запугать бизнес, чтобы, так сказать, чтобы ни в коем случае они не пошли по пути Ходорковского и Лебедева, что не финансировали оппозицию и так. Наверное, такой тоже есть момент, я уверен, скорее всего. Хотя и так, мне кажется, бизнес настолько запуган, что он и без этого окрика дополнительного и так бы этого не делал.
Слушаю москвича Андрея.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вас с Рождеством. Поздравляю всех, желаю всем счастья, любви Божией. Вот, еще правды Божией, которая говорит вот в данном конкретном случае, что надо молиться за все власти, за всех царей, то есть все главы государств на свете и за всех начальствующих.
Ну, Богу, Богу, кесарю, кесарю, вы, если вы православный, Андрей, вы преждевременно празднуете Рождество. Слушаю москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, может быть, прослушал, я хотел бы узнать, как там в Страсбурге что-нибудь решилось по этому вопросу. Спасибо.
Ну, на неочередное рассмотрение поставлено это дело, это уже известно давно.
Да, но я должен сказать, там несколько жалоб было. Были жалобы на содержание, незаконное содержание под стражей Лебедева и потом Ходорковского. Поэтому там достаточно, так сказать, есть определенные движения, так сказать, но пока еще не вышло на судебную стадию.
Да, но именно вот по...
Вы имеете крупный процесс, да, вот экономический, да? Я точно не могу сейчас сказать, как это.
Но по нарушениям их прав, как прав подследственных.
Да, как подследственных, да.
Да, на избирательность правосудия.
Да, совершенно верно. Там есть определенные движения.
Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня по вопросу каждому из вас. К ведущему вопрос, Владимир, почему вы все время передаете пейджер, но я ни разу не помню, чтобы вы им пользовались.
А мы передаем вопросы нашим гостям. А второй вопрос.
А теперь вопрос гостю. Вот Ходорковский опубликовал какую-то статью, где есть очень интересное экологическое содержание. И почему-то никто абсолютно об этом не говорит. Не могли бы вы поподробнее рассказать?
Нет, статью, где была бы экология, я не знаю. Вот последняя статья, которую я знаю, он рассуждал о месте России в глобальном мире. Вот с кем ей быть союзником, так сказать. Он так серьезно рассуждал о том, что Россия, так же, как, собственно, многим другим странам, в будущем грозит серьезные, не экологические. Ну, экологически это было, может быть, вы имеете в виду как раз эту статью. Но в основном он говорил именно о глобальных проблемах, об угрозе России как уже страны, которая не может считаться супердержавой, но которая имеет огромные запасы сырья, так сказать, разного рода, которые будут терзать хищные соседи. Вот он говорил о той опасности, которую, что Россия может просто исчезнуть. Россия как государство исчезнет, может быть, через там, 50-100 лет, если не выберет правильных союзников себе.
Экологические претензии предъявлялись к ИКСу на самом раннем этапе, помните, озеленение тундры, потом это было...
Может быть, это я не знаю, что имеется в виду. Нет, вот так, ну, в статье этого, конечно, не было ничего.
Слушаю москвича Петра Михайловича.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
В виде вопроса два таких наблюдения. Вот, и я очень симпатизирую Михаилу Борисовичу, я с ним был знаком, это замечательный, умный, честный человек. Но самое поразительное, что и все, так сказать, вот его сторонники, и все его противники точно знают и говорят, что он сидит не за то. Вот это ужас нашего общественного сознания, если у нас вообще есть общество, то, что все знают, что он сидит не за то. И второе наблюдение, сейчас, так сказать, по всей России лежит на развалах книжка, так сказать, одной полуопереточной журналистки, где она там с половиной наших так называемых олигархов, полу в обнимку, там нет Михаила Борисовича, слава богу. Самое поразительное, что, пускай на меня не обидятся эти люди, но по сравнению с лицом Михаила Борисовича, у них не вполне лица. Может быть, за это его посадили, за то, что это мужественный, красивый, интересный, интеллигентный человек.
Ну, отчасти это совпадает вот с моей оценкой, когда я сравнивал его с судьбой Абрамовича. Да, он другой, именно поэтому на него и на Лебедева пал так сказать, этот выбор. Он по-другому себя вел и на заседаниях, так называемых, профсоюза олигархов, потому что он ставил там те проблемы, которые были неудобны власти. Он по-другому себя вел на собрания в Кремле в присутствии президента и ставил очень острые и сложные вопросы для президента. И за это вот он и отомщен.
Слушаем Николая, радиослушателей из Тулы.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. У меня вот такой вопрос к Льву Пономареву. Не напоминает ли вот ему этот надуманный второй процесс над Ходорковским и Лебедевым? Это советские времена, когда политзк в лагере также давали под надуманным предлогом повторные срока.
Ну да, конечно, я с вами согласен. Именно об этом сейчас мы и говорим. Напоминает. И, конечно, вот наша, так сказать, вот современная действительность все больше и больше напоминает Советский Союз в худшем его, так сказать, варианте. Я имею в виду не... Что-то можно было брать из Советского Союза. Это, вот, кстати, так сказать, это я говорю и многие другие. Ну, например, там, значит, определенная защита определенных социальных прав. Но нынешний режим берет худшее от Советского Союза, так сказать, худшее, так сказать, прежде всего репрессивную, значит, карательную судебную систему.
Да, но этого можно было бы ожидать, когда истекал бы срок у Ходорковского и Лебедева, там, как правило, при советской власти, человек, который освобождался, ему навешивали новый срок, а у них-то только начало.
Ну, значит, предусмотрительные люди, так сказать. Ну, у них трудно понять их мотивацию, почему именно сейчас. Вот я вам признаю, вот знаете что, в Краснокаменске достраивает следственный изолятор, спешно, в Краснокаменске. Обратите внимание. Значит, Краснокаменск – это небольшой город, и следственным изолятором, по сути дела, не нуждается. Там есть колония, да, ну, зачем обязательно следственный изолятор при колонии? Вполне возможно, что, значит, само следствие будет вестись не в Москве, и не в Чите даже, а в Краснокаменске. Понимаете, может быть, вот это уже все продумано. Поэтому им надо сейчас заранее начать следственные действия, достроить следственный изолятор, а потом уже само следственное действие вести, содержать их в СИЗО Краснокаменске и максимально, значит, затруднить участие адвокатов, значит, в этом деле. Потому что ясно, что адвокат у них московский, и доехать до Краснокаменска не каждый может и не в любой момент.
Да, они сейчас находятся в Чите.
В Чите так... сейчас, да. Оба, а следственный заряд в Краснокаменске строят в ускоренном порядке.
Напомню, что сегодня этапированные в Читу Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отказались сотрудничать с начавшимся следствием по их обвинению в отмывании денег ЮКОСа. Столичный суд отказал Светлане Бухминой в отсрочке исполнения приговора. Эту тему мы обсуждаем с правозащитником Львом Пономаревым, исполнительным директором Общероссийского движения за права человека. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отказались давать показания по новому уголовному делу и заявили следователям отвод. Генпрокуратура России заявляет о возможной причастности ряда руководителей ЮКОСа Леонида Невзлина, среди прочих, к смерти Александра Литвиненко. «Газпром» прекратит 1 января поставки газа Белоруссии, если к этому времени не будет заключен новый контракт, заявил глава концерна Алексей Миллер. В Москве совершено нападение на инкассаторов, один ранен, похищены около 1,5 миллиона рублей. В Петербурге снова совершено нападение на иностранца, избит студент из Китая. Верховный суд Карачаева-Черкесии приговорил бывшего зятя президента республики Алия Каитова к 17 годам заключения в колонии строгого режима, по обвинению в убийстве 7 человек. Парламент Ирана принял закон, обязывающий правительство пересмотреть объем сотрудничества с МАГАТЭ и всемерно ускорить работу над ядерной программой. Сенатор-демократ Джозеф Байден, будущий глава комитета по иностранным делам, предупредил, что будет препятствовать любым попыткам президента США увеличить американский контингент в Ираке. В Ираке погибли 2 солдата из Латвии, 3 ранены. Обнародовано послание к иракскому народу Саддама Хусейна, приговоренного к смерти за преступление против человечности. Бывший диктатор заявляет, что готов к смерти мученика. В Сомали правительственные войска при активной поддержке войск Эфиопии приближаются к столице страны Могадишо, занятой силами исламистов. В Египте зарегистрирована 10-я смерть от птичьего гриппа. дан старт международному космическому проекту «КОРОД» на околоземную орбиту, выведен спутник с мощным телескопом. Задача проекта – поиск планет вне Солнечной системы.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что отказ этапированных в ЧИТУ Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сотрудничать со следствием мы обсуждаем с правозащитником Львом Пономаревым. Борис Надеждин, секретарь Федерального политсовета Союза правых сил, винит в произволе прокуратуру.
Мое ощущение, это работает инерционная такая машина прокурорская. Она завелась и работает. Плюс, с тех пор прокуратура уже другая стала. Там была прокуратура Устинова, а это прокуратура Чайки. Может быть, эти тоже хотят каких-то очков все заработать перед начальством. Думаю, что так. Да выбор вроде как еще далеко.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, господин Пономарев, а как бы вы отнеслись к такой версии? То есть, ну, взяли за Ходорковского и Платонова, то есть и Лебедева, а для того, чтобы, так сказать, поторговаться с ними. Вы нам компромат на Невзлина, а мы вам условно досрочное освобождение. Как вам такая версия? Благодарю вас.
Ну, и это можно предположить. Я думаю, в том числе и это. Я думаю, так сказать, так, такой аргумент уже существует.
Пытались уже поссорить, да, экс-владельцев «Юкоса» несколько раз.
Да.
Слушаем москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, чуть-чуть отступление. Хочу поздравить радиостанцию «Свободу» и простите, еще заодно ехал в Москве, потому что туда никогда не могу дозвониться. С наступающим Новым годом. Хочу, чтобы радио «Свобода» как можно дольше и больше работала. И всех сотрудников в лице вас, Владимир. Ой, естественно, и Пономарева, и всех слушателей, которые слушают Радио Свободу, даже и врагов Радио Свободы. А вот теперь вот я хочу такой этот, действительно, у меня иногда мне кажется, знаете, что вот я иногда думаю, кто же такой мистер Путин? Я никак не могу понять. Он всех на что считает за дураков. Я не согласен ни с Надеждином, ни с Пономаревым. Пришел новый генеральный прокурор. Вы что, забываете, что у нас нет генерального нового прокурора? У нас есть один прокурор, это Владимир Путин.
Тоже правильно.
Ну, как известно, всегда президент отмежевывается от личности генпрокурора, говорит, что не я его назначаю.
Ну, вот я должен сказать, что, конечно же, вот этот процесс над Ходорковским находится непосредственно под контролем Путина. Это абсолютно верно. Но инициативы могут быть, это, творческие идеи могут принадлежать и разным людям, в том числе и новому прокурору.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. Видимо, уже власть начинает чувствовать, что ее припекают, и поэтому подключается прокуратура для того, чтобы, ну, делать то, что она умеет делать. Но поскольку персонал этой прокуратуры подобран самим Путиным, то, естественно, бездарен по своей природе. Но, знаете, проблема в чем? В том, что люди, которые действительно могут лежачие предприятия поднимать и писать в заперти, они у нас вяжут варежки, а те, которые с трудом хоть как-то вяжут одно слово с другим, они у нас в руководстве. Спасибо.
Да, это верно, да. Но и в руководстве даже не только те люди, которые с трудом два слова связывают. В руководстве у нас прежде всего люди, которые носят погоны или носили погоны. И руководят они всем, в том числе и средствами массовой информации, в том числе и балетными училищами, как мне недавно рассказывали. И, по-моему, именно поэтому мы так живем, как говорится.
А вот то, что вяжут варежки, как по-вашему, насколько эффективно используется труд осужденных? Вот недавно физику Данилову запретили преподавать даже в школе при тюрьме.
Да чудовищно, конечно, потому что на самом деле, конечно, это грубейшее нарушение прав этих людей. Более того, и есть определенная целесообразность. Ну, например, вот мы обсуждали это, значит, с нашими адвокатами, предложить, допустим, создать интернет-класс, допустим, да, и вполне Данилов мог бы преподавать программирование. значит, тоже Сутягин мог бы этим заниматься. Или Ходорковский, допустим. Его знаний компьютера вполне достаточно было бы для того, чтобы обучать основам, так сказать, вот, программирования. Не программирования, а работы с компьютером. Но это все совершенно невозможно у нас. И, кстати, и руководство колонии бы согласилось на это, потому что для них, допустим, интернет-класс вполне было бы, так сказать, престижно и интересно.
Тележурналист Михаил Леонтьев, ведущий Первого телеканала, разделяет доводы обвинения.
Ну что, вы считаете, что не было отмывания? Когда люди свою собственную компанию, грубо говоря, кидают на бабки, перечисляя все на офшорные счета, которые им принадлежат. Никакого отношения не имеет к базовым компаниям. В принципе, это же ограбление ЮКОС. ЮКОС в том смысле, в котором мы его понимаем. То есть российская компания ЮКОС. Не GML Гибралтар, в которую никто не грабит.
Слушаю, Владимир, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос, благо Владимир будет сформулирован, но вот, чтобы его сформулировать, мне как бы время нужно. Можно?
Давайте.
Значит, у меня будет вопрос такой. Как вот после того, как в 91 году у нас пришли к власти как бы демократы, что такое, что мы имеем ремейк 37-го года в сознании людей? В каком плане? В том, что вот вчера были наши, послезавтра они становятся врагами. Единственное, что только достоинство людей, что они сами ни в чем не сознаются. И как бы вот за это, в этом затруднительность. Если у них не хватило сил стойкости, они бы сейчас сознались во всем. И, глядишь, у них бы легче стала бы судьба. Вот как могло такое произойти, такая ситуация?
Ну, я думаю, что здесь была некоторая немножко, так сказать, неточность. Демократы никакие к власти не приходили. Я бы так, если уточнять, то демократы были в парламенте Российской Федерации. Я могу сказать определенно. Большинство в определенный момент, большинство депутатов еще Верховного Совета РСФСР, это были демократы. Именно благодаря этому были приняты законодательства Российской Федерации, которое позволяет нам до сих пор говорить, что в России были построены демократические институты, и в начале 90-х годов Россия стала демократическим государством. Именно по законодательству, именно по... А потом был написан проект Конституции, который тоже, по-видимому, можно считать Конституцией демократического государства. Но в исполнительной власти демократов не было, и никогда не было, и естественно, сейчас их нет. Поэтому Россией всегда руководили, значит, либо коммунисты, либо бывшие коммунисты, которые сохраняли все свои, так сказать, большевистские стереотипы. Тот, кто не с нами, тот наш враг. И они сейчас, вот эти стереотипы большевистские, конечно, сейчас торжествуют. Мы видим, как снова однопартийный парламент, снова, так сказать, репрессивная прокуратура и репрессивный суд. Это все в сознании людей было, и оно все осталось. По-видимому, изменения в стране, конечно, могут быть только медленные. И вот наша задача сейчас сохранять демократические институты, которые в значительной степени искажены. Сохранять... Законы, кстати, уже переписываются. В значительной степени они потеряли свой такой демократический характер. Но вот надеяться на то, что народ все-таки нас услышит, те, кто отстаивает демократические принципы. И мы вместе с населением все-таки сохраним остатки демократии. Начнем опять новые движение к демократии в стране. Это сложный очень процесс, так сказать, его предсказывать довольно сложно, но большевизм, вот что сейчас доминирует в политике.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Выражаю уважение Льву Александровичу и ведущему. И хочу, чтобы комментарий услышать. Посмотрите, как ломают через колено Конституционный суд. Вот все-таки. Как помните, заключенного Линда не отпускали к отцу, хотя он, в общем-то, был не повинен там сильно. Посмотрите, как каждой матери нашей боятся дать лишний рубль, вдруг она его на политику истратит. И многое-многое другое. Особенно вот хотелось бы пожелать в следующем году крепкого здоровья Михаилу, Борису Ходорковскому.
Михаил Борисович.
Михаил Борисович Ходорковскому. Спасибо.
Да, что еще добавить? Ну вот я хотел бы немножко отреагировать на выступление Леонтьева, который здесь вот говорил о том, что да, вот там офшор, все остальное. Опять давайте вот рассуждать так. Вот когда, кстати, забрали Ходорковского, один из крупнейших экспертов в области российской олигархии, значит, Анатолий Чубайс, вышел на правительственное телевидение. Я помню его первую реакцию. Он вышел на второй канал и сказал, что вот я знаю, собственно, всех олигархов, как говорится, потому что как бы при нем все это создавалось. И он сказал там, по-моему, 100 человек или сотни человек, а потом задумался, по-моему, сказал, 1000 человек должны были бы одновременно быть посажены вместе с Ходорковским. Потому что они делали одно и то же, они спасали свои компании одними способами, потому что по-другому нельзя было спасти бизнес. И поэтому все эти, если это были преступлениями, то они делались всеми. Поэтому мы-то ведь за что выступаем? Мы выступаем против выборочного применения законодательства. И поэтому ясно совершенно, что всех наказать не могли, потому что рухнула бы экономика России. Поэтому нужно было дать амнистию всем этим людям. А уж если кого-то там разбираться, давайте разбираться, кто у нас, кто матери истории ближе. Ходорковский, который помогает гражданскому обществу, или Роман Абрамович, который выводит деньги за границу и тратит их на, значит, дворцы. Вот, может быть, так надо было бы разбираться. И, кстати, это было бы правильно, может быть.
Слушаем вопрос от Виктора из подмосковного Королёва.
Добрый вечер и с наступающим всех. Спасибо. Короткая реплика и вопрос. Вот дискуссия как напоминает о мрачных периоде в нашей истории, вот эти пресловутые тройки, когда люди выносили свой вердикт, не особо вдаваясь в детали, факты, не считаясь там ни с чем. Вот. Сегодня Олег Басилашвили в программе «Время гостей» сказал, что вот он бы не сказал точно, виновен Ходорковский или невиновен, потому что для этого, чтобы судить об этом, ему пришлось бы ознакомиться с многими томами этого дела, с фактами, слушать свидетелей и так далее. В связи с этим у меня вопрос. Не кажется ли вам, что вот в отличие от Басилашвили, он не смог бы, конечно, быть участником такой тройки, а вот вы, Лев Александрович, и многие вот звонящие радиослушатели, которые так безапелляционно выступают по этому вопросу, не зная ничего абсолютно, кроме газетных статей, вот вы могли бы активно поработать в такой тройке. Спасибо.
Ну, я не знаю, как насчет тройки. Я работаю российским правозащитником, работаю руководителем российского правозащитного движения. Действительно, был на некоторых судебных заседаниях, где, вот, так сказать, судили Ходорковского и Лебедева. И могу достоверно сказать, что ни одно из 100, примерно 40 ходатайств, которые заявляли адвокаты, не было рассмотрено судом. А как раз рассмотрение ходатайства – это и есть защита прав подсудимых. Ни одно, подчеркиваю, ни одно не было. Все они отвергались без рассмотрения. Вот поэтому я и как правозащитник защищаю права Ходорковского и Лебедева и говорю, что к ним было применено политическое правосудие, несправедливое правосудие.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, объясняет логику действий Кремля.
Новое обвинение Ходорковскому и Платону Лебедеву обусловлено двумя причинами. Причина номер один. В следующем году, в 2007 году, состоится рассмотрение дела Ходорковского и Лебедева в Страсбургском суде. И позиции истцов, то есть Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, достаточно сильны. А вероятность поражения ответчика, то есть Российской Федерации, весьма велика. В такой ситуации российским властям очень важно не только предъявить Ходорковскому и Лебедеву новое обвинение, причем по статье, которая максимально понятна Западу, то есть отмыванию денег, но и получить обвинительный приговор суда до начала рассмотрения дела в Страсбурге, с тем, чтобы усилить несколько свою позицию в настоящее время достаточно плачевно. Во-вторых, Кремль пытается дотянуться до активов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на Западе, поскольку ряд высокопоставленных кремлевских чиновников, не исключая самого президента Владимира Путина, почти уверены, что Ходорковский и Лебедев продолжают финансировать некие антикремлевские акции, что, на мой взгляд, сильно преувеличено. Речь о новой олигархической кампании не идет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Аллы.
Добрый вечер. Вы меня слышите?
Да.
Можно мне задать вопрос адвокату Лев Александрович?
Да, правозащитник, исполнительный директор Движения за права человека.
У меня два вопроса. Вопрос первый. Вот скажите, пожалуйста, в нашем государстве 90% всех богатств принадлежат 10% людей, которые у нас живут. Наши, которые руководители государства, один получает годовое вознаграждение $1 000 000, другой годовое $1 000 000, все считается в долларах. И мы, вот нищие, обездоленные жители этого государства, слушаем, что сейчас вот такой честный Ходорковский, такой благородный, такой достойный, скопил аж много-много миллиардов, больше 7 или больше 13, не знаю какое количество. И все его защищают, и сейчас крокодиловые слезы льют, его нужно защитить, и он благородный. Вот скажите мне, пожалуйста, вот, ну как можно, что мы вот как свидетели смотрим вот это все и ничего не можем отреагировать?
Ну, я бы так ответил, что на самом деле вы правы, что в нашей стране гигантская диспропорция богатых и бедных людей. Но это тема другой передачи. Я, кстати, приходил неоднократно на Радио Свободы и обсуждал эту тему. И правозащитники, если взять в своей массе, мы бесспорно защищаем в основном людей обездоленных. К нам приходят люди, не имеющие средств, мы их консультируем, выступаем в их защиту в прокуратурах, в судах и так далее. Но сейчас другая проблема обсуждается. Обсуждается проблема, которая касается судьбы действительно очень богатого человека. Но как бы на примере этого богатого человека, который, как вы, наверное, догадываетесь, имел много способов защиты, в том числе нанять себе очень профессиональных адвокатов, мы как раз видим, как несправедливо работает судебная система. И это все становится очень прозрачным, потому что печатаются статьи подробно, журналист анализирует это все. И мы видим, что на примере этого процесса, что у нас есть политическое так называемое правосудие, что оно несправедливо. Но раз оно несправедливо к таким богатым людям, так, конечно, но тем более несправедливо к бедным. И это все, вы в этом смысле правы, я согласен с вами.
Слушаю москвича Сергея Михайловича.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Прежде всего, разрешите поздравить вас с Новым годом и пожелать в новом году всего самого наилучшего.
Спасибо.
А теперь вопрос к Пономарёву. Вы знаете, недели три назад Алексей Митрофанов, это депутат Государственной Думы от Либерально-демократической партии, сказал приблизительно следующее. Вот в 96-м году суд обязал Ходорковского вернуть государству акции комбината «Апатит», чего Ходорковский не сделал до сих пор, и ежегодная прибыль, скажем так, доход от этих акций составляет 1,5 миллиарда рублей. Вот как можно, как бы вы прокомментировали этот...
Я могу сказать, что это абсолютно вульгарное изложение одного из обвинений, которое было предъявлено Ходорковскому, и в процессе судебного следствия я в самом случае мог убедиться в том, что это несправедливое обвинение.
Да, вообще весь эпизод с «Апатитом» изъяли из обвинительного приговора.
Да, да, фактически изъят, да.
Слушаю москвичку Елену Владимировну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня к вам только просьба. Вы не могли бы, вернее, так сказать, могли бы меня не прерывать, вот, дать мне возможность высказаться. Вот что касается Ходорковского. Значит, конечно, Ходорковский сидит за неуплату налогов, как говорится, выборочно. Там, может быть, другие тоже не оплачивали налоги. Но тут почему-то вот скрывают такой факт, что Ходорковский хотел Сибнефть и ЮКОС продать иностранцам, в частности, американцам. Вот в таком случае вот Россия стала бы колонией. Вот этого допускать было нельзя.
Дело в том, что любые такие рода операции, бесспорно, так сказать, не могут быть произведены без одобрения, значит, ну, Кремлёв, скажем так. Кстати, если бы такого рода операция проходила в Соединенных Штатах, он тоже бы рассматривался Белым домом. Поэтому это, в принципе, было невозможно, чтобы Ходорковский это сделал без одобрения Кремля. Поэтому в этом смысле не следует и подозревать. Он мог это обсуждать, предлагать, но я должен сказать, что Путин одобрял очень многие сделки с Западом капиталом. Поэтому это вполне могло быть и могло быть одобрено Кремлем.
Ну, это одна из уток, запущенных в самом начале следствия, потом никакого подтверждения она не нашла.
Ну, абсолютно нелепая и популистская такая.
Да, тем более, что он очень благополучный бизнесмен, как Мордашов там с Арселором.
Ну, конечно.
Или Альфа Групп с
да, да, и
BP.
Это, и более того, это лоббируется Путиным. Он едет за границу и лоббирует такого рода сделки.
Слушаю москвича Михаила.
Я хотел бы обратиться к Льву Пономареву.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да. Вы знаете, как-то странно звучит. Вы выбрали себе модель такую для отработки антипутинской кампании господина Ходорковского. А кого-нибудь попроще нельзя было взять? Обязательно надо было олигарха взять? Столько народу у нас пострадало от этой реформы.
Послушайте, дорогой друг, я должен сказать, что вы плохо интересуетесь вот тем, что делает движение за права человека. Мы были одними из главными организаторов акций по всей стране, акций против закона о монетизации, так называемого, 122-го. И в Москве вот самый большой митинг, который проводился, он проводился при моем активном участии, я там выступал и говорил. Более того, мы сейчас по всей стране являемся соучредителями таких протестных комитетов во многих, так сказать, регионах. Сейчас по всей стране идет протестное движение, которое выступает против, значит, действий Зурабова, допустим, так сказать, и, ну, против защиты социально-экономических прав. Недавно прошел съезд движения за права человека, где мы проголосовали за требование отставки Зурабова. То есть таких я могу примеров привести просто сотни, если хотите. И если вы следите за эфиром «Радио Свобода», то я неоднократно выступал и говорил на эту тему здесь.
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, замглавы партии «Яблоко», видит корень происходящего в грядущих выборах.
Я думаю, что причина нынешнего возобновления интереса властей к Ходорковскому та же, что и в 2003 году. Это наступающие выборы, парламентские и президентские. По-видимому, Кремль больше никого из российских крупных бизнесменов, олигархов сажать не собирается. Все давно уже доказали свою лояльность. Тех, кого нельзя достать за границей, с теми ничего тоже не сделаешь. Поэтому остается для вот такой демонстративной порки все тот же самый несчастный Ходорковский и несчастный ЮКОС. И чтобы продемонстрировать народу свою решимость борьбы с олигархами, другого объекта у властей, к сожалению, нет.
Слушаем Людмилу, радиослушательницу из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Вот сейчас я хотела бы сказать, привлекли аудиторскую фирму Pricewaterhouse, там как-то она там называется, аудиторскую фирму, международную известную фирму, к тому, что она тоже там участвовала и ложную информацию давала, ложное аудиторское заключение. А почему нельзя привлечь налоговых инспекторов, которые там все время паслись? Это же крупнейший налогоплательщик был. Всем было это известно. Причем в самом начале налоговые, по-моему, вот я даже помню, они говорили, у нас претензий к ЮКОСу нет. В чем дело? Почему же так получилось? Спасибо большое.
Как известно, Светлана Бухмину обвинили в хищениях акций «Томскнефть», которая тоже не имела к ней никаких претензий.
Да, совершенно. Не было пострадавшей стороны, что, так сказать, как бы характерно и опять носит неправовой характер.
Да, ну а Pricewaterhouse Cooper, да, действительно, они недавно оправдывались, говорили, что аудиторская проверка это не...
Ну, в Чите пока об этом разговор не идет, насколько я знаю. Это пока только были какие-то утечки, я бы сказал.
Да, ну просто припугнули заодно, кроме отечественных олигархов, еще западных аудиторов. Слушаю москвича Дмитрия.
Добрый вечер, господа. Конечно, его сложно назвать добрым здесь и сейчас, но это форма приветствия. К сожалению, я не могу согласиться с господином Лукиным, что эта власть теряет свои очки и теряет свою популярность, совершая экзекуцию в традициях даже не Иосифа Сталина, а совершенно диких африканских режимов в отношении одного из немногих вменяемых людей, общественных фигур Михаила Борисовича Ходорковского. Увы, даже на аудитории «Радио Свобода», если вычесть ГБшных провокаторов, люди совершенно искренне звонят после промывания мозгов консорциумом путинских телеканалов, пулом «Путин ТВ», и задают вопросы, что мы, может быть, немножечко и сочувствуем в том плане Михаила Борисовича, но, тем не менее, то-то, то-то и то-то.
Да, велик ли общественный резонанс? Защищаете ли вы поддержку своих действий в защиту несправедливо осужденного?
Ну, вы знаете, это все трудно оценить, потому что мы же не проводим таких статистических исследований, социологических, у нас нет на это ни сил, ни времени. Но вот я обратил внимание, правда, сейчас, что действительно враждебных звонков мало, меньше, чем обычно, как мне кажется.
Слушаю москвича Андрея.
Алло.
Да, добрый вечер.
Еще добрый вечер. Как вы думаете, все-таки молиться за царей и за начальствующих, может быть, надо, потому что нам проводить нам жизнь тихую и безмятежную?
Ну, может быть, Андрей. Но, кстати, отношения с Богом у наших вот фигурантов нашей передачи осложнены, потому что вы знаете, что духовника Михаила Ходорковского тоже подвергли остракизму.
Да, я с ним встречался, он был в Москве, значит, была такая проблема. даже духовника преследовали, просто его изгнали из храма. Патриархия решила его прихода. Только потому, что он проявил определенную симпатию к Ходорковскому.
Та назвала его политическим заключенным. Да, да. Слушай, москвича Анатолия Ивановича.
Алло.
Да, Анатолий Иванович.
Я хочу сказать реплику. Скоро Рождество Христово. И всех мы увидим в храме Христа Спасителя.
Да, мы обсуждали тоже эту тему, что наши даже духовные чины отчитываются перед светской властью за состояние душ своей паствы. Довольно это неприглядное зрелище, но не в праздничную неделю будем о ней говорить. Итак, у нас в студии правозащитник Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека. Как вы считаете, каковы шансы вот у правозащитников и у сочувствующих экс-владельцам ЮКОСа на справедливость российского правосудия?
Ну, к сожалению, невелики. Надежда всегда, по-моему, должна быть, так сказать, она надежда есть. И мы сталкивались неоднократно с, несмотря на сильное давление, судьи принимали правильное решение. Я должен, вот, могу, так сказать, как бы, так сказать, привести личный пример. Я недавно выиграл суд перед Первым каналом телевидения, что, наверное, является, так сказать, нечастным таким событием. Меня клеветал Первый канал телевидения, и Останкинский суд принял решение в мою пользу и обязал Останкинское телевидение, так сказать, зачитать некие фразы в Первом канале телевидения в программе «Время», которые бы, значит, носили такой характер изменений передо мной.
А, если не секрет, что это была за передача?
Передача была, это было в связи с Благовещенском, вот там был избит целый город, и по Первому каналу телевидения был показан такой репортаж с интервью с одним человеком, который перебежал с правозащитного движения на другую сторону, и там были такие, ну, прямые клеветнические обвинения, что якобы мы защищали Благовещенск по заказу одного из злодеев, так сказать, который часто называют, это Березовский, что он заплатил там несколько миллионов долларов за это дело, что мы раскручивали оранжевую революцию в Уфе, благодаря, то есть трудно было понять, что избили сначала, а потом революцию предполагали. Вот, и что мы там всех пострадавших обязывали подписывать какие-то кабальные, значит, такие соглашения, по которым дальше было обращение в Европейский суд. Все это было показано, что это все клевета, и таким образом вот я выиграл суд.
Надеюсь, что справедливость восторжествует и в деле ЮКОСа. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Крайне времени». У нас в студии был правозащитник Лев Пономарев, исполнительный директор общественного движения «За права человека». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Крутоверцева и Наталья Гуреева.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный.
Говорит Радио «Свобода».